Неделями после этого было слышно «Карл то», «Карл все». Фелли без конца щебетала о мутной Миссисипи, ее длине, изгибах и поворотах, и как правильно написать название реки, не выставив себя дурочкой. У нас появилось отчетливое ощущение, что именно Фелли лично задумала и создала эту великую реку, а Бог беспомощно стоял на подхвате, немногим более чем помощник-водопроводчик. Я улыбнулась при мысли об этом. И вдруг я услышала это. Металлический щелчок. Пару ударов сердца я стояла совершенно неподвижно, пытаясь определить, с какого направления он донесся. Из гостиной, подумала я, и тут же начала красться на цыпочках в том направлении. Босиком я могла двигаться абсолютно бесшумно, прислушиваясь к малейшим звукам, хотя временами я проклинала болезненно острый слух, который унаследовал от Харриет, это был не тот случай. Когда я черепашьим шагом ползла по коридору, в щели под дверью гостиной внезапно появился свет. «Кто может быть там в это время суток?» — удивилась я. «Кто бы это ни был, определенно это не Делюс. Надо ли мне позвать на помощь или самой поймать незваного гостя?» Я взяла за дверную ручку, повернула ее как можно медленнее, открыла дверь. Рискованный поступок, полагаю, но в конце концов, разве я не у себя дома? Нет смысла позволять Даффи или Фелли приписать себе заслугу в поимке взломщика. Привыкшие к темноте, мои глаза были несколько ослеплены светом старой керосиновой лампы, которую держали на случай отключения электричества, так что сначала я никого не увидела. На самом деле мне потребовалась секунда, чтобы понять, что кто-то, незнакомец в резиновых сапогах, согнулся у камина, касаясь рукой медной подставки для дров, отлитой в форме шпаг. Белки его глаз сверкнули, когда он взглянул вверх в зеркало и увидел, что я стою за его спиной в дверном проеме. Он вскочил на ноги и быстро обернулся. Я заметила на нем молескиновое пальто и алый шарф. «Ну, надо же, девчонка, у меня из-за тебя чуть сердечный приступ не случился». Это был Бруки Хейрвуд. Глава 4. Мужчина был пьян. Я сразу же это заметила. Даже с того места, где я стояла, я чувствовала запах алкоголя. И еще сильный рыбный запах, который сопровождает человека, носящего рыбную корзину, так же горделиво, как другой может носить килт и спорон. Примечание. Спорон – кожаная сумка мехом наружу с кисточками, часть национального костюма шотландского горца. Конец примечания. Я тихо прикрыла дверь за своей спиной. «Что вы здесь делаете?» — требовательно спросила я, принимая наисуровейший вид. На самом деле я думала, что Букшоу в предрассветные часы, в сущности, становится вокзалом Паддингтон. Не прошло и пары месяцев с тех пор, как я стала свидетельницей горячей ночной ссоры Горация Бонни Пенни и отца. Что ж, Бонни Пенни теперь в могиле, но на его место пришел другой незваный гость. Бруки поднял кепку и потянул себя за прядь волос, спадающих на лоб. Древний знак подчинения сильнейшему. Если бы он был собакой, это все равно, что распластаться на земле брюхом кверху. «Отвечайте, пожалуйста», — сказала я, — «что вы здесь делаете?» Он повозился немного с ивовой корзиной на бедре перед тем, как ответить.
«Вы поймали меня на горячем, мисс», — сказал он, стреляя в меня обезоруживающей улыбкой. К своему вязчему раздражению я заметил, что у него идеальные зубы. Но я не хотел никому навредить. Признаюсь, я пришел в усадьбу в надежде разжиться кроликом другим. Ничто не может быть лучше для слабой груди, чем горшок со славным тушеным кроликом, не так ли? Он стукнул себя кулаком в грудь и выдавил кашель, который не обманул меня ни на миг, поскольку я и сама его часто имитирую. Браконьерские речи тоже не ввели меня в заблуждение. Если, как утверждала миссис Мюллет, мать Бруки, светская художница, он, вероятно, учился в Итоне или в аналогичном месте. Голос с надрывом должен был вызвать сочувствие к нему. Тоже старый фокус. Я сама его использовала и поэтому терпеть его не могла. «Полковник не охотник», — продолжал он, — «и это знает весь мир». Так что какой вред в том, чтобы прочесать это место на предмет вредителей, которые лишь объедают ваш сад и выкапывают ямы в кустарнике? Какой вред, а?»
Я обратила внимание, что он повторяется. Почти верный признак того, что лжет. Я не знала, как ответить на его вопрос, так что продолжала молчать, скрестив руки.
«Но потом я заметил свет в доме», — говорил он. «Эй», — сказал я себе, — «что это, Бруки? Кто может быть на ногах в эту несусветную рань?» — так сказал я. «Может, кто-то болен?» «Я знаю, что полковник не водит машину, видишь ли», и тогда я подумал, «а что, если кому-то понадобится сбегать в деревню за доктором?»
В его словах была правда. Старый Rolls-Royce Harriet Phantom 2 хранился в каретном сарае, словно некая личная часовня, место, куда уходили отец и я. Хотя никогда одновременно, конечно же, когда мы хотели избежать от того, что отец называл тяготами повседневной жизни. Он имел в виду самой собой Даффи и Фелли и временами меня. Хотя отцу ужасно не хватало Харриет, он никогда о ней не говорил. Его горе было настолько глубоким, что имя Харриет было поставлено на первое место в черном списке букшоу, в списке вещей, о которых никогда нельзя упоминать, если тебе дорога жизнь. Сознаю, что слова Бруки сбили меня с толку. Не успела я сформулировать ответ, как он продолжил.
Но потом я подумал. Нет, это не просто так. Если в букшоу кто-то болен, горело бы больше огней, был бы свет на кухне, кто-то грел бы воду, кто-то суетился.
«Мы могли бы позвонить по телефону», — возразила я, инстинктивно сопротивляясь попытке Бруки сплести свою паутину. «Но он говорил дело. Отец презирал телефон и позволял им пользоваться только в крайних случаях. В 2:30 утра было бы быстрее съездить на велосипеде или даже сбегать в Бишоп-Лейси, чем будить мисс Рансиман на телефонном узле и просить ее дозвониться спящему доктору Дарби. К тому времени какая-то нудная игра в «кнопка-кнопка, кто нажал на кнопку» будет закончена, мы все можем умереть». Как будто это он был владельцем, а я непрошенным гостем, Бруки широко расставил ноги в резиновых сапогах и сцепил руки за спиной, заняв положение перед камином посередине между двумя медными шпагами, принадлежавшими деду Харриет. Он не опирался локтем на каминную полку, но с него бы сталось. Не успела я сказать и слова, как он бросил быстрый нервный взгляд направо и налево и понизил голос до хриплого шепота.
«Ну погоди, Бруки, старик», — подумал я, — «постой, Бруки, дружище. А вдруг это знаменитая серая леди из букшоу?»
«Ну, в конце концов, мисс, все знают, что временами здесь виден свет, природу которого нельзя легко объяснить».
«Серая леди из букшоу?» «Никогда не слышала о таком привидении.
Это деревенские жители суеверны до смехотворности, или он делает из меня идиотку?»
«Или фамильный призрак не упоминается в приличном обществе?»
«Фамильный призрак?» У меня внезапно возникло ощущение, будто на мое сердце опрокинули ведро ледяной воды. «Может, серая леди из букшоу — это призрак моей матери Харриет?»
Брукер рассмеялся. «Глупо, не так ли?»
И продолжил.
«Какие еще призраки? Нет уж, спасибо. Скорее всего, это домушник, положивший глаз на серебро полковника. В наше время таких много с тех пор, как война закончилась».